Добрый день, ребята. Будам на связи. Я Будам. Веб-сайт america.us. Подкаст номер 329. Сегодня 14 декабря уходящего 2011 года. Год уходит, а мы с вами остаемся. И начнем мы с вот с какого вопроса. Вообще, несколько вопросов пришло. Я думаю, что лучше всего их объединить темой альтруизм. Не только вопросы, но и темы. Но и, да, собственно, и темы, которые я сам запланировал. Итак, позвольте задать следующий вопрос. Как часто в вашей трудовой деятельности возникает необходимость найма Java-разработчиков на краткосрочной основе? И еще один вопрос. Нет ли у вас задачи по Java-разработке? Я был бы очень рад вам помочь на альтруистической основе. Я ищу новые задачи и интересные предметные области для получения дополнительного опыта. Те из вас, кто расстроились и подумали, что вот опять будет технический подкаст, не волнуйтесь, никакого технического подкаста не будет. Я просто хочу сделать так, чтобы мы оба понимали правильное значение слова «альтруистический». Вот человек хочет мне помочь на альтруистической основе. Альтруист, я так понимаю, это человек, даже мне лень пойти на в словарик какой-то, но это человек, который все для людей, а не для себя. Ну, я думаю, что антоним этого слова – эгоист. Это тот, который все о себе, а не для людей. Ну, а здесь возникает вопрос, кто же все-таки альтруист здесь? Вот человек пишет, он хочет помочь мне на альтруистической основе, он ищет новые задачи, интересные предметные области для получения дополнительного опыта. Ну, в общем, я ему сразу ответил, что мы не берем людей на альтруистической основе. Но все же, кто же здесь альтруист? Давайте подумаем. Есть человек, который, судя по всему, еще пока не эксперт в этом языке программирования, и говорит, что он хочет мне помочь. Правильно? Без денег, бесплатно. Казалось бы, что давай, налетай, Будам, подешевело. Вот есть джавский программист, который хочет для тебя работать бесплатно. It's like dream comes true. Это как осуществляются мечты, казалось бы. Но на самом деле, кто же здесь альтруист? Оказывается, человек вовсе не очень-то и альтруист, а он хочет просто получить какие-то новые интересные задачи, чтобы получить дополнительный опыт. Соответственно, чтобы мне удовлетворить требования этого альтруиста, я должен тратить, в общем-то, время на то, чтобы сделать так, чтобы он свой опыт приобрел, улучшил и как бы расширился его кругозор. Опять же, если бы он был сильным программистом, я думаю, что он не предлагал бы мне работать на альтруистической основе. Поэтому, честно говоря, я думаю, что если бы я согласился, то в этом случае я был бы альтруистом. Не человек, который предлагает мне работать бесплатно, а я, который согласен работать с человеком бесплатно. То есть я бы бесплатно работал с этим человеком. Ну вот, вот такая, как бы, видите, как я все взял и вывернул наизнанку. Казалось бы, вот хороший парень сделал мне хорошее предложение, а я вот такой плохой. Ну, неплохой, зато честный. Вот. Дальше. Опять про тему альтруизма. Вот я тут в шоу-нотах выложил фотографию, которую я вчера снял у себя же дома. Это вот такие мешки с одеждой. Моя жена собрала 10 мешков с одеждой и 2 мешка с мягкими игрушками. Позвонила в 2 организации, charities это называется, благотворительные, и так пополам разделила. В общем, сегодня приехала одна организация, забрала. Наша задача была просто выставить эти мешки. Я выставил сегодня 5 мешков на улицу утром, а потом я увидел, подъехала большая машина, забрала. Нам дала бумажку, положила в почтовый ящик, что они забрали. А через 5 дней еще одна приедет машина и заберет. Еще 5 мешков, но уже из другой организации. Ну, тоже, казалось, классно. Во-первых, я очень рад, что мы избавились от этой одежды. Жена моя вот тоже была очень удивлена. Она начала там искать везде и все. Дети повырастали, то уже не надо. Вся одежда, конечно, чистая, перестиранная. Там жена все это аккуратно сложила, расписала и всякое такое. Вы не подумайте, что мы выбрасываем какую-то там все грязное, паршивое, порванное. Нет. Ну, выросли. Ну, тоже, казалось бы, вот какой я классный альтруист. Ну, на самом деле, я, в общем-то, довольно большой альтруист, потому как материальной выгоды здесь почти нет. Единственное, что вот эти благотворительные организации, они нам вложили в почтовый ящик бумажку, что они ее забрали. А дальше, когда я буду делать, как это называется, income tax return, годовую декларацию о доходах у бухгалтера, вот, я ему скажу, что вот так и так мы отдали на благотворительность столько-то мешков одежды. У них там есть какие-то пределы, и вот эту бумажку я ему покажу, что это официальная организация пришла, и я думаю, что благодаря этому он сможет мне списать какую-то сумму с моего годового дохода. И если это у него получится, тогда, я думаю, может быть, пару сотен реально я заработаю. Может быть, $200 всего. Не знаю, сколько. То есть, альтруизм альтруизмом, но все-таки есть какая-то капля выгоды здесь тоже. Как вы понимаете, скажу вам честно, что если бы люди могли просто взять и каким-то образом продать эту одежду, может быть, они и продали. Но я бы не занимался, честно говоря. Но наверняка многие продали бы, если бы могли. Но я думаю, что все же это уже стало какой-то традицией, мне кажется, что люди просто отдают в благотворительность. Вот, ну, я надеюсь, что кому-то все-таки, может быть, поможет эта одежда. Ну, не может быть, а наверняка поможет. Вот так. Вот видите, еще один альтруист. Но, если можно так сказать, что в каждом альтруисте сидит немножко эгоиста. Еще один вопрос. Следующий, поехали. Вот человек задал мне 3 вопроса, и я ему пообещал ответить в подкасте. Он мне это написал в комментариях. Давайте начнем сначала. Как считаешь, Будам, почему так сложилось, что самые популярные подкастеры – это евреи? В моем понимании это ты, Умпутун, Дима и Бобук. Русских 2 популярных подкастера – это Стрельников и Радио Гринч. Украинских вообще 0. К сожалению, мои сограждане не вырвались на пьедестал славы. Можно с натяжкой засчитать Грея с Радио Ти, хотя он соведущий, своих подкастов не выпускает. В принципе, как и Бобук. Вот и имеем 4 еврея, 2 русских и 0 украинцев. Евреи умнее, креативнее, интереснее или просто так сложилось? Или в этом вообще нет предмета для дискуссий? Не знаю, чего вы меня все время склоняете на эти темы, конечно. То есть я не против о них разговаривать, это, в общем-то, нормально, но я не понимаю, почему у вас такой, то, что называется, twisted mind, у вас вы пытаетесь профилировать, все профилировать. Почему именно евреи? Ну, конечно, я мог взять и там по-простому отписаться, вернее, отшутиться. Мог сказать, ну, традиционно, скажем, русские хорошо воюют, да, черные хорошо играют в баскетбол, евреи хорошо играют на скрипочке, что там еще умеют евреи, я не знаю. А, да, ну вот видите, подкасты записывают, украинцы гарно спевают, да, то есть у каждого типа свое, могут бы так отшутиться. Но, в принципе, я бы не хотел этого делать. И главное, он мне пишет, почему это так сложилось? Ну, в общем, наверное, сложилось, может быть, не знаю, за 5000 лет истории евреев они как-то всегда были хорошими подкастерами, правда? Всегда они, в общем, на сцене были, юмористами были, шутниками, выступали, были хорошими подкастерами. Так, в общем-то, со времен разрушения храма это было. На самом деле, ну, я решил все-таки не отшучиваться, а давайте все же я попытаюсь ответить. И я, в общем, во-первых, я не считаю, что это связано с национальностью, во-первых. Это первое. А вот тут люди привели меня, Умпутуна, Диму Янки после пьянки и Бобука. Бобука я не знаю вообще, кто он. По национальности, собственно, меня очень это интересует. И русских 2 подкастера, Стрельников и Радио Гринч. Радио Гринч, я не думаю, что его это вообще интересует. Я думаю, что он, в общем-то, случайный человек в этом деле. Ну, просто такие у него были обстоятельства, что он записывался какое-то время. А сейчас я посмотрел специально, он уже давно не записывается тоже. Но я думаю, не в этом дело. В общем-то, это все их дело, записывать, не записывать. Я думаю, все же связано с обществом, не с национальностью конкретных людей, а с обществом. А именно. Дело в том, что в Америке, я, конечно, не хочу сказать, что это благотворительность, но в Америке во многих случаях, хотя вам это казалось, будет показаться странно, но в Америке во многих случаях деньги не главное. Представляете, какую я фразу вам сказал? Деньги не главное. Как? В Америке все за деньги, доллары, там правят капитал и негров мучают. Казалось бы, да, правят капитал, но когда у человека есть минимальное, что нужно человеку, то есть есть покушать, есть там крыша над головой какая-то, то у него становится, мне кажется, лучше настроение, и ему не жалко тратить время на что-то, что доставляет ему какие-то положительные эмоции. И мне кажется, именно в этом дело, в том, что я, скажем, Умпутун и Дима пользуются популярностью. Почему? Потому что мы занимаемся тем делом, которое нам интересно. Ведь если взять Россию, Россия огромная страна, есть миллионы талантливейших людей, миллионы. Они все где-то работают, кто-то на телевидении, кто-то на радио, кто-то талантливый журналист и так далее. Но все эти люди наверняка даже и думать не хотят, чтобы делать то, что они хорошо делают, но бесплатно. Взять микрофон и говорить в микрофон. Кстати, тот же Стрельников, которого вы назвали русским, он не русский, он-то, в общем-то, и тоже американец. Родился в Америке, прожил здесь лет много, я не знаю, до подросткового возраста. Он стал американцем, он думает как американцы. Поэтому я перетаскиваю Василия Стрельникова в наш лагерь все-таки, в американский. То, что он живет в России, ну, он живет в России, так судьба сложилась. Но он не русский подкастер, он американский подкастер, говорящий на русском языке. Да, вот и люди, которые родились в России и живут в каком-то таком жестком обществе, они не понимают. И вот даже человек, который задает мне этот вопрос, люди не понимают, как можно бесплатно записывать. Наверное, у вас проблемы серьезные. И вот типа, чтобы решить наши проблемы, мы вот записываем эти подкасты. Или, мол, не хватает общения. Но опять же, попытка какая? Нарисовать картину эмигрантов, которые сидят, плачут с бутылкой водки, ностальгируют и хотят хоть немножко прикоснуться к этому берегу, от которого мы отъехали. Нет, ребята, хочу вас огорчить, это не так. Это не так. Общения у меня хватает много, достаточно здесь, но вы мне даете другое общение, и за это я вам благодарен. У меня здесь нет общения с таким количеством молодых в основном людей, которым что-то интересно и которым я могу что-то полезное дать. Ведь, понимаете, то, что я знаю про Америку, то, что я знаю про отношения людские, то, что я вижу вокруг здесь, в этом обществе, и другие люди тоже это видят. То есть здесь у меня есть довольно большая аудитория, техническая. Но просто рассказывать здесь о жизни американцам же, которые в этой жизни же живут, я не думаю, что это бы прокатило. Не думаю. А вам это интересно? Ну, я рад, что вам интересно, я вам рассказываю. Рассказываю мне нечестно, надеюсь, вы это понимаете. Может быть, не всегда прав, может быть, иногда наезжаю, может быть, иногда как-то резко отвечаю. Но, ну, вот такое. Неужели вы хотите, чтобы я был какой-то приглаженный, как у нас здесь называют, talking head, говорящий головой? Нет. То же самое делает Дима. Дима несет правду матку, то, что он думает. Причем человек без тормозов, мысли у него меняются, сегодня одно, завтра другое. Если бы он еще не говорил про члены, которые в каждом мультперсонаже. Ну, вернее, то есть говорить об этом можно, но не каждый раз. Если бы он говорил об этом реже, было бы еще лучше. Но вообще он сильнейший подкастер, сильнейший. И ему это нравится, ему это доставляет удовольствие. К сожалению, он, мне кажется, он сам разогнал всех своих комментаторов. А жаль. Ну, он лучший, по-моему. Что касается Умпутуна, тоже. Посмотрите на Умпутуна. Я вообще его небольшой слушатель, потому что, опять же, не потому что он плохой подкастер, он отличный подкастер. Но он, его темы не совсем то, что меня интересует. Но я перед ним снимаю шляпу. За что? За вот эту надежность, понимаете? Я же вижу его. Вернее, я его не видел, я с ним говорил пару раз, может, по телефону или там переписывался имейлом. Но я же понимаю, что это за человек. Это человек, на которого можно положиться. Посмотрите, с какой железной методичностью, вернее, надежностью он ведет подкасты «Радио IT». Опять же, мне не очень интересна тема, там, какие-то мелкие программки, там, какие-то телефоны. Мне не очень важно это. Но, посмотрите, человек лет 5 или 6, не знаю сколько. Это ведь это его подкаст. Он держится на нем. Да? И каждую субботу он это делает. Столько лет. Попробуйте себя заставить каждую субботу в одно и то же время делать что-то, что вам нравится. Например, у вас есть там girlfriend, девушка любимая, парень любимый. Договоритесь. Вот дайте себе слово, что вы со своей девушкой или с парнем там будете гулять каждую субботу с 3 часов до 5. И попробуйте это выполнить. Я не знаю, насколько вам это будет просто сделать, а он это делает. Поэтому перед ним снимаю шляпу. Кроме того, чем мне так полезен, если можно так сказать, Умпутун, он проделывает огромную работу. Ему очень нравятся вот все эти гаджеты. Гаджеты, программки. Он с удовольствием их всех покупает, он их пробует, тренируется, и он рассказывает людям о них. В отличие от меня, которому это все не нравится, мне это не интересно. Я считаю, что для меня это как бы занимает мое время. Мне надо, чтобы все само как-то работало. Я готов заплатить, отдать, поставить какую-то там железку, чтобы она только работала. Мне не интересно, как внутри, что, ручки там, все, неважно. Работает, ну, отлично. И вот в этом плане я, конечно, был благодарен Умпутуну, особенно раньше он вел эти подкасты про качество звукозаписи. Он просто рассказывал результаты своих исследований, которые он бескорыстно делает. И благодаря вот тому, что я тогда послушал, я понял, как работает подкастинг, я понял, какие железки купить и все. Понимаете? Человеку это нравится. И он рассказывает вам о том, что ему нравится. Неужели это так странно? Неужели надо искать какие-то проблемы или причины? То есть, еще раз, ответ такой. Вы живете в обществе, где все за деньги, где люди не хотят бесплатно, может быть, проявить какие-то свои творческие силы. Они хотят работать. Если они умеют, они находят работу и там работают. А так бесплатно, это звучит странно. Одним словом, не странно это, и я бы не хотел, чтобы вы под это подводили какие-то национальные признаки, если можно так сказать. Этот же человек мне пишет дальше. Второй вопрос тоже остренький. Вот вы там устроились в Америке. Вам, в скобочках, Будаму Умпутуну и Диме, я так предполагаю, лет по 50, может, кому-то чуть меньше, кому-то больше. Зачем вам сдались эти подкасты? Ты скажешь, я для себя пишу, и это будет правда, но только наполовину. Если бы только для себя писал, то складывал бы на винчестер в папочку с названием «Аудиодневник Будама». Но вы же выкладываете эти подкасты для широкой аудитории. Мне кажется, вам там общения опять не хватает, приходится искать его на стороне видеоподкастов. Занятый человек не будет тратить время на подкасты. Ему некогда будет, он даже знать про это явление не будет. Дима так вообще создает впечатление, что он только подкасты строчит, сделал пару мелочей по дому, записал подкаст, ходил на работу и сразу очередной подкаст писать. Ну, и это несколько повторяется, конечно, но опять, я не знаю, как вам объяснить. Я говорю, что я пишу для себя, и правда, это будет только наполовину. Конечно, я могу писать и записывать в стол, но я бы не получал ваш фидбэк. Понимаете, мне действительно важны ваши комментарии. Мне нужно, чтобы у меня голова работала и не только занималась программированием. Там она у меня работает, иногда идешь домой, гудит. Но я не хочу, чтобы она просто гудела от этого. Мне нужно, чтобы еще, я не знаю, как это научно объяснить, наверняка у меня в голове есть разные секции мозга, которые отвечают за разные. Вот мне надо, чтобы пощекотать, наверное, другую какую-то секцию мозга, и вы это делаете. Поэтому я не очень понимаю того же Стрельникова, который уже давно, пару лет назад, отключил комментарии. Наверное, ему пишут, задают какие-то вопросы, но я считаю, что он потерял. Ну, во-первых, он сначала вырастил аудиторию, конечно, которая ему стала самому неприятна по большинству, в большинстве, которая там ругалась матом, и я не знаю, что писала. Это было страшно. Я помню, когда-то я еще был на Арподе, туда нельзя было посмотреть, это была просто помойная яма какая-то, было неприятно эти комментарии. Ну, если ему, естественно, надоело, он отрубил. Но он отрубил, конечно, большую часть фидбэка, который он мог бы получать. Одним словом, конечно, пишу для себя, но не совсем для себя, потому что мне нужен ваш фидбэк. Просто чтобы Вот такие, как вы, вот я не помню, как зовут этого человека, Саша, по-моему, который мне отправил эти вопросы, вот вы мне такие вопросы задали, тоже остренькие, мне не жалко остренькие, если только без оскорблений, пожалуйста, будем отвечать на остренькие. То есть тоже, я не знаю, не буду говорить за Диму, конечно, но вот тоже, ему нравится, ему пришла какая-то мысль. Вас, может быть, и это тоже удивляет, что мысли вообще приходят в голову. А видите, мы уже люди не молодые, и мысли иногда забываются. И вот записать это, в общем-то, какая-то возможность вернуться к этой мысли и, может быть, ее развить каким-то макаром. Ну вот, и третий вопрос, я обещал ответить на все, последний на сегодня. Почему тебя так волнует судьба России? Сам-то ты родился в Украине, но политику Украины не затрагиваешь. Но про Россию часто даешь комментарии. Ведь у нас тут такая же попа, как и в России, просто диктаторский режим завуалирован больше и не так выпячивается, как в России. Я отвечу вам просто. А да, еще кто-то задавал потом вопрос, типа, что у вас там знают в Америке про Россию. Отвечу очень мало. Вернее, извините, не про Россию, про Украину. Про Украину знают крайне мало. В общем, не каждый скажет, где эта страна находится здесь, американец. Некоторые уверены, что это Россия. Вот когда они спрашивают, откуда ты? Я говорю, с Украины. А, это Россия. Я говорю, нет, не Россия, это отдельно. Ну, в общем, вообще почти ничего не знают. Это, конечно, вина ваших украинских средств информации, я думаю. Еще с чем это связано, что сюда идет трансляция русских каналов телевизионных. И в частности у нас в нашем пакете есть 4 уже. Был один, а сейчас 4 русских канала. То есть, соответственно, волей-неволей периодически мы это смотрим. Вот, ну я периодически, жена больше смотрит русское телевидение, например. Украинского телевидения у нас нет вообще. Дальше. Мне кажется, в Украине поменьше таких людей, каких-то ярких. Ну, там посадили Тимошенко. Ну, я не знаю, за что, правильно, неправильно, но она не есть человек какого-то серьезного масштаба. Ну, там знаем, что была оранжевая революция. Это известная вещь про Украину. Но она была, прошла, о ней забыли. А что еще? Какие новости генерирует Украина? Вот сейчас, правда, будет футбол, конечно, и чемпионат Европы. То какая-то часть узнает об этой стране. Но не очень большая, потому что футбол, который вы называете футбол, а здесь называют сакер, он не очень популярен в Америке. Вот, собственно, вот и все. То есть у вас пиара мало. У вас нет пиара, вы не транслируетесь так, как транслируется Россия, может быть, победнее. И у вас как бы ничего особенно не происходит. Колгоспы их и життя, как был, так и есть. Вот и все. Политику Украины я не знаю, что затрагивать. То есть один бандит сменяет другого как президент. Ну так, а что там затрагивать? Не знаю. Мне просто не о чем говорить. А Россия, она как-то там что-то происходит. Вот видите, у вас там выборы всяческие. Сейчас этот Михаил Прохоров пытается опять выступить. Ну, немножко, конечно, подвигается, но я думаю, что у него не получится. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы он стал достойным соперником. Ну, тут, конечно, я думаю, что надо покопаться в его прошлом, как у нас это происходит. Вы там быстренько откопаете, что мама у него еврейка, конечно, по имени, по фамилии Беляева. Вот. Ну, я думаю, на этой теме на этой теме он станет менее популярным. Но вторая тема, на которой его реально могут прищучить, это за его миллиарды. Мы же понимаем, что человек в первом поколении, который заработал миллиарды, будь то в России, будь то в Америке, он не мог вдруг стать миллиардером, оставаясь чистеньким и не нарушая законы. Я в это не верю. Реально, не верю. Его дети уже вырастут, у них уже будут папины миллиарды, они уже будут нормальными, образованными людьми, честными, хорошими. Он нормальный парень, конечно же, я не сомневаюсь. Не хуже других, это точно. Но это если ты собираешься идти в президенты, то ты же понимаешь, что тебя будут под микроскопом рассматривать, пытаясь найти что-нибудь, к чему придраться. Здесь это то же самое происходит. Вон этот у нас был такой черный кандидат по фамилии Кейн. Вот, такой был нормальный мужичок, такой, очень даже был приятный. Вот. У меня к нему даже была какая-то приязнь. Мне он как-то нравился, он такой про бизнес, то он двигался по бизнесу и так далее. Нормальный, живой человек был, кандидат от республиканской партии. И вот что же, одна какая-то женщина сказала, что вот он там к ней приставал, потом другой приставал, потом третий приставал, потом он уже сказал, что я пойду уже с женой поговорю. Если она мне скажет продолжать, то хорошо, а мол, ничего вроде бы и не было. Я какой-то женщине помогал, она была в тяжелом материальном положении. Да, конечно, расскажите о тяжелом материальном положении этой женщины. Он помогал женщине, с положением материальным о женании не знал. Ну вот, конечно же, они приняли решение, что нет, все, он сошел с дистанции, не будет участвовать в этом. Там у нас сейчас там впереди там, среди республиканцев Ньют Гингрич, тоже три жены было. Говорят, он ушел от жены, которая была больна раком в то время, когда он от нее уходил. Ну и что это за человек, как можно ему доверять? А он говорит, нет, вы должны судить не о том, кем я был раньше, а кем я и сейчас. Ну сейчас. Ну промывают все, понимаете? И, ну я думаю, что Михаил Прохоров будет легкой жертвой, а жаль, а жаль. Кстати, Михаил Прохоров хозяин баскетбольной команды моего родного штата, New Jersey Nets. Вот, я не знаю, может быть, вы не знаете, но здесь у нас это главное. Говорят о Прохорове, не говорят его миллиарду, говорят, что он хозяин баскетбольной команды. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы он стал президентом, честно вам говорю. Мне кажется, это было бы лучше для России. Почему? Потому что он обеспеченный человек. Это первое. Этим, я думаю, отличается Россия от Америки во многом, что здесь в Конгрессе сидят уже обеспеченные люди. Если у вас они хотят попасть к власти, чтобы таким методом разбогатеть, то у нас нет. У нас люди уже богатые, когда они идут во власть. То есть они уже могут даже более-менее справедливо стараться решать какие-то вопросы. Потому что у них уже есть деньги. Деньги у них есть, они пришли во власть, потому что им нужна была уже власть. Когда уже деньги есть, уже нужна власть, правда? Власть или наркотики, нужно что-нибудь такое. Ну, чем же еще развлечься? И поэтому, если к вам придет ко власти такой человек, то, по крайней мере, у него будет задача воровать, потому что он уже это сделал. Вот. А, ну, я не знаю, насколько как политик он будет сильным, этого я не знаю. Он неопытный политик, и я думаю, что у вас настолько сильная номенклатура, бюрократия, вот эта машина, она его задавит, но уже потом. Но было бы интересно, конечно, понаблюдать. Я думаю, что это было бы полезно России, чтобы у вас богатый человек пришел к власти, а не стал богатым, потому что пришел к власти. Дальше. Кстати, по поводу подкастера. Вот у меня к вам такой интересный вопросик. Интересно, чтобы вы отписали. Если бы вы могли пригласить на встречу Нового года, который вот уже на носу, подкастера. Кто бы это был? Какого подкастера вы хотели бы пригласить к себе домой на встречу Нового года? И если бы вы хотели пригласить этого подкастера, то зачем? Зачем вы хотели бы его пригласить домой? Вот это у меня есть там такой вопросик. Вот. Теперь еще вот какая темка. Дешево-дорого, можно ее так назвать. Я как-то давно хотел ответить на вопрос, который мне тоже оставили в комментариях. Человек оставил мне ссылочку на какого-то репетитора в Москве, который дает уроки, естественно, как репетитор, и написал там какие-то свои цены. Я так понял, что цены были очень высокие. Он написал свои квалификации, и цены очень высокие, я так думаю. И человек мне отправил ссылочку и говорит, вот посмотри, Будам, не задирает ли он цены. Как ты думаешь, мол, типа нормальный ли он человек, что он столько вот берет? Это, собственно, такой философский вопрос. Что есть дорого и что есть дешево? Вот это конкретная цена за вот этот продукт. В данном случае это было репетиторство. Это дорого или это дешево? Почему еще меня это заинтересовало? Потому что я ведь тоже, я занимаюсь вот этими тренинги делаю для многих людей в России и в СНГ. И моя цена за тренинг наверняка дороже, чем многие ваши тренинги, которые у вас вообще проходят. Ну, она у меня вот такая. И вот этот репетитор был московский. Что такое дорого и что такое дешево? Дорого – это вещь относительная. Это дорого для кого-то. То есть, мне кажется, все должен решать рынок. Если есть товар, который продается за цену X, и есть какие-то люди, которые готовы платить эту цену X за этот товар, то значит товар недорогой. Мне кажется, это достаточно просто. Может быть, он кому-то кажется дорогим, потому что этот человек не может себе позволить его купить, но товар из этого недорогой. Он просто дорогой для вас. И следующий вопрос. А почему этот человек держит такую цену? Опять же, я думаю, что человек, который задавал мне вопрос, он думает, наверное, вот снизил бы цену, было бы больше клиентов, было бы ему лучше. Я думаю, что человек, который, опять же, вот про этого репетитора, там у него была масса всяческих регалий, я не думаю, что он дурак, это маловероятно. Я думаю, что он подумал, и он решил, что ему выгодно так, держать такую цену, иметь, может быть, меньше людей, но держать свою планку. Так же и у меня. Я думаю, что если бы я снизил цену в половину, вот у меня очередные курсы там в феврале будут. Кстати, через 2 недели опять цена возрастает, поэтому запишитесь, если кто еще хотел. Может быть, я бы, людей было бы значительно больше. Но хочу ли я, чтобы у меня было значительно больше людей? Зачем? Я не думаю. Это раз. А во-вторых, я считаю, что хороший товар должен стоить дорого. Поэтому дорого и дешево – это очень относительные вещи. И еще, как-то перекликается темка с этой. Пару дней назад мы вышли на ланч, на обед, там с коллегой одним, и он мне говорит, это в Манхэттене было, он мне говорит, а вот тут недалеко, там через дорогу или там через квартал, есть пицца, пиццу продают по 99 центов за слайс. Слайс – это кусок пиццы. Ты там, говорит, уже был или не был? Я ему говорю, что не был и не пойду. А он мне говорит, а почему ты не пойдешь? Я ему говорю, потому что слишком дешево. Да, 99 центов на сегодня – это дешево. За слайс пиццы – это дешево, она считается. А он мне говорит, ну и что ж, так это же хорошо, мол, что дешево. Но я ему говорю, давай подумаем. Должна быть причина, какая-то причина, по которой это дешево. Если один человек делает кусок пиццы и продает его за $3, а этот человек тоже делает кусок пиццы и продает его за 99 центов, за доллар. Почему? Как ему это удается? Он что, умнее в 20 раз? Он что, умудряется делать такого же качества товар, но в 3 раза дешевле? Конечно, нет. Конечно, он должен, как у нас говорят, cut corners, срезать углы. То есть он должен где-то экономить. Значит, он где-то купил муку некачественную, или уже, может быть, у него был просроченный срок годности, или, может быть, соус для пиццы некачественный, или, может быть, у него оборудование старое и так далее. Или, может быть, у него грязно внутри, в этом помещении. Он нанимает людей, которые работают за 3 копейки, но работают плохо. Ну, то есть есть причина. Дураков нет. Конечно, бывает то, что мы называем deal, какой-то deal, то есть какая-то сделка, какая-то, как это у вас называется, акция. Когда вот то, что реально все время стоило дорого, вот один день там или 3 дня, оно у вас стоит дешево. Это другое дело. Но если постоянно у вас есть какое-то заведение, где пицца стоит в 3 раза дешевле, чем в другом месте, то я думаю, что это признак, что это нехороший продукт. Вот так я думаю. Ну и последнее. Опять еще вопрос. Вы понимаете, что-то у меня много вопросов в этот раз. Будам, здравствуйте. Прежде всего, конечно, спасибо за ваш труд. Очень нравятся ваши подкасты. Я знаю, что ноутбук у вас MacBook Pro. А что вы думаете о последнем MacBook Air? Нормально ли будет его использовать для разработки под iPhone, Android? Смущает 13-дюймовый экран. Может, это уже было в подкастах, но не могли бы вы рассказать про свое рабочее окружение, имеется в виду железо и программы, которыми вы в основном пользуетесь для разработки и т.п. Но вот опять же, я, наверное, человек нетипичный. Нетипичный, потому что я за очень минималистский подход. Что касается компьютеров, у меня действительно, мой рабочий компьютер – это MacBook Pro. Компьютер относительно новый, ему 1.5 года, я думаю. У этого компьютера 8 гигабайт памяти, 4 процессора, 500 гигабайт диск, хард-диск. И сколько мне же? 15 дюймов. 15 дюймов монитор. Вот это мой компьютер, который меня устраивает. Он меня устраивает, я могу делать полностью разработку на нем. То, что вы меня спрашиваете, вы хотите купить себе MacBook Air, но у вас смущает 13-дюймовый экран, конечно, никто не работает на одном экране. Это первое. То есть программист профессиональный не может работать на одном экране. У меня стоит большой экран. То есть я всегда работаю на двух экранах. Сейчас, наверное, поставлю третий экран. Чтобы было много всего открытого на разных мониторах. Поэтому, если вы думаете купить себе Air, и вас смущает 13-дюймовый экран, пусть он вас не смущает. Air – это если вы в дороге, вам больше не нужен экран. Я, собственно, себе не купил 13-дюймовый MacBook Pro только по одной причине, потому что там не было матовых экранов. Были только блестящие, я не хотел. А дома вы обязаны себе купить второй телевизор, большой. 24-27 дюймов экран должен быть обязательно. Вы должны работать на двух экранах. Это первое. Что касается программ, с которыми я работаю. Я работаю только с тем, что мне надо. То есть я почти никаких других программ не устанавливаю. Я не играю и в игры, это во-первых. Во-вторых, я пытался в разное время какие-то полезные программки ставить, типа вот Remember the Milk, там, ну или там еще что-то Omni называется. Тоже, кстати, по наводке Умпутуна. Чтобы не забывать, что сделать. Но я пока не забываю. И поигрался с ней, бросил ту программу. Мне интересно, она мне не полезна. Я считаю, что все мелкие программы просто отвлекают. Поэтому, если вы профессиональный программист, поставьте себе тот минимум, который вам нужен. Ну, это мое мнение, опять же. И работайте. Еще одна очень важная вещь, которую недооценивают люди, это бэкап. Нужно копировать. Вот опять же, с компьютерами типа Mac это очень удобно. У нас тут есть такая программка встроена, которая называется Time Machine. У меня на столе стоит, в частности, стоит такой external диск, внешний диск на 2 терабайта. И вот эта Time Machine автоматом, вот с очень хорошим интерфейсом она работает, она себе там копирует туда товарчик. Это очень серьезно. Если вы разработчики и планируете работать только с какого-то ноутбука, вы обязаны, вы не имеете права не копировать постоянно. Вы не представляете, каждый из вас, кто меня сейчас слышит, у кого есть этот компьютер, ноутбук, неважно, вы программист или нет, вот сейчас сядьте, вот после моего подкаста, и подумайте. Представьте себе, что у вас украли его. Или он разбился. Или он упал в воду. Теперь спросите себя, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы восстановить все, что у вас есть. Я думаю, что у 90%, которые сейчас меня слушают, у них уже идут мурашки по коже. Только от одной мысли, что вам придется это все восстанавливать. Потому что вы не думаете об этом, вам на это все наплевать, и вы думаете, что никогда это не произойдет. Я вам гарантирую, это произойдет. Поэтому сделать себе какую-то программу с автоматическим копированием вы обязаны. Ну вот и все. А остальное, я даже не хочу тратить на это время. Остальное идите там, я знаю, в радиотип идите послушайте. Они как раз этими и занимаются. Они делают ревью многих мелких программ. И, может быть, вы там найдете себе то, что вам интересно. Мне не интересно. Но что я да сделаю? У меня мой коллега Анатолий, которого вы уже слышали не раз. Человек, которого я очень уважаю. Сильнейший разработчик программного обеспечения. Я хочу, чтобы вы увидели его рабочее место. Я эту фотографию как-то опубликую, может быть, в этом подкасте потом, а может быть, в отдельном подкасте. Но это человек, который разбирается во всех гаджетах, знает все оборудование, шикарный программист. Но вот ему это все тоже интересно, у него много всего. Я когда к нему приезжаю, говорю: Толик, ну скажи, что мне там следующее прикупить, и он мне там показывает очередную какую-нибудь там суперсоковыжималку или что-нибудь по компьютерной части. А я такой, знаете, ну и нет, я покупаю, у меня горит, я тут же заказываю, там, покупаю. Но еще раз продемонстрировать, насколько мне наплевать вот это оборудование, это железо, насколько это не мое. Вот сейчас я сижу и смотрю. У меня стоит миксер такой, аудио для подкастера. Ну, не только для подкастера. То есть можно смешивать звуки всякие. Тоже в третий раз повторяю слово, имя вернее, Умпутун. Когда-то слушал его передачу про миксер и решил, что да, если вот придет второй человек, воткну второй телевизор, надо что-то это все переконнектить и так далее. Там у меня вот voice-процессор стоит, там этот какой-то там AFX 230. Надо сделать так, что вот кто-то придет, и мы в два микрофона, а вот вам ля-ля. Значит, ребята, полтора года. Полтора года эта штука лежит у меня на столе. Вот у меня еще в кулечке лежит этот электрический провод. Я его не то что не включил, мне лень взять его со стола и отнести в подвал. И вот он у меня стоит уже полтора года. Мне неинтересно, понимаете? А еще там сесть и ручки крутить. Жизнь коротка. Надо делать то, что интересно. Если вам это интересно, покупайте всяческие эти гаджеты и так далее. Айфончики и так далее. Айфон, который, помните, когда-то джинсы, американские джинсы развалили Советский Союз. А сейчас айфон Россию давит, валит. То есть народ лезет из последних сил, чтобы купить этот айфон и эти несчастные какие-то глупые программы, которые никому не нужны. Не то, чтобы никому, но есть какое-то количество, которые нужны. Опять же, вам нравится, пожалуйста. Но я по минимуму. Извините, я по минимуму. Ну вот, наговорил. Пишите, ребята, пишите комментарии, пишите, не ленитесь. А я вам за это буду подкасты писать. Договорились. Итак, с вами был Будам. С удовольствием с вами пообщался. Желаю вам радости. И еще раз радости от всех ваших близких, у кого есть дети, от деток радости, чтобы у вас все получилось. А сегодня же было 14 декабря. Через 2 недельки настанет новый 2012 год. И никакого конца света не будет. Это говорю вам я, Будам. Я за свои слова отвечаю. До сих пор я не ошибался и в этот раз не ошибусь. Будем жить вечно. Пока, ребята. Будьте здоровы. Счастливенько.